Дана Перловская. Дочь полка. Дана Перловская. Дочь полка. Глава 1. Село Лесково. Действие нашей истории начинается в небольшом селе Лесково. Оно было тихим и прекрасным местом. Все дома были расположены близко друг к другу, создавая неровный круг. Сельская жизнь здесь кипела вовсю, собственно говоря, как и в других селах. Огороды, постройка сараев и новых изб, скотоводство. Домашние птицы, утки, гуси и индюки свободно паслись на улице, расхаживая между домов. Людей было мало, все друг друга знали и общались как родные. И вместе плакали, проводив мужей и сыновей на фронт в 1941. Но жизнь на этом не остановилась. Просто наполнилась постоянной тревогой и ожиданием. Только словно и этого было мало. Летом 1942 сюда пришли оккупанты. В первую очередь они расстреляли семью председателя колхоза, установили свои порядки и правила, отняли оставшуюся скотину, заняли лучшие избы. Жизнь поселенцев сильно изменилась. Боялись лишний раз выйти на улицу, сказать неправильное слово и сделать что-то без разрешения и не по порядку. Оккупанты вытворяли ужасные вещи. Они показывали свою власть. Унижали жителей, били их, подвергали насилию женщин. Местные ничего не могли сделать, под винтовку мог попасть кто угодно. Вот в таком ужасе и жили. В одном из домов была семья из 5 человек, состоящая из матери и 4 детей. Глава семейства погиб на фронте в декабре 1941. Их дом состоял из одной большой комнаты и сеней, где всегда стояла обувь, галоши, валенки и резиновые сапоги. В стену были вбиты гвозди, на которых висела теплая одежда. На полу, под импровизированной вешалкой, стоял пыльный железный ящик с инструментами, принадлежащий главе семьи. Раньше он часто использовался. Дальше шла огромная комната. Справа, к стене, были придвинуты 2 железные кровати. На противоположной стороне стояла длинная, накрытая пледом лавочка, а рядом белая печь, на полках которой стояла посуда, а наверху были постелены подушки и одеяло. У окна расположен деревянный стол, накрытый уже пожелтевшей скатертью. В углу почетное место занимала полка, на которой стояли иконы и догоревшая свеча. Несмотря на то, что в то время почти все были атеистами, в этом доме были люди, которые верили в Бога. Над одной из кроватей висела покосившаяся семейная фотография. Камышевы сидели за тем самым кухонным столом с чистой белой скатертью. Покойный Алексей, любящий муж и отец, посадил к себе на колени своих 3 сыновей. На вид ему было лет 30 с небольшим, черноволосый, с небольшой сединой на висках. Лицо всегда гладко выбрито. Из-под густых бровей на мир смотрели веселые карие глаза. В зубах он держал папиросу. На коленях сидели годовалый Коля, 3-летний Сева и 4-летний Костя. Все они были похожи на отца, а Севу и Костю могли даже спутать соседи из-за небольшой разницы в возрасте. Все с такими же волосами, как у отца, карими глазами и курносыми носиками. По другую сторону сидела худенькая невысокая женщина с длинными русыми волосами, круглыми зелеными глазами и острым носом. Это была Анна Васильевна, очень ласковая и тихая, хорошая мать и жена. Впереди нее сидела единственная дочь, 8-летняя Катя. Волосы у нее тоже были черные, как ночь, глаза карие, а вот все остальное девочка унаследовала от мамы: нос, худощавое телосложение и низкий рост. Хотя черно-белая фотография не могла передать всех нюансов. Этот снимок был сделан 3 года назад. Сейчас, конечно же, все изменилось. В данный момент в доме происходил тихий разговор. «Ну, мам», – поставила стакан на стол девочка. «У нас настолько мало воды, чтобы идти ее набирать». Она посмотрела на запасы питья, а затем снова перевела взгляд на мать. «У нас достаточно ее». «Я знаю», – тихо говорила женщина и посмотрела с опаской на немцев, сидящих на лавочке в другом конце комнаты. Они о чем-то оживленно разговаривали на своем языке, иногда начинали смеяться, отчего порой становилось страшно. Но оккупанты приказали принести еще. Причем срочно, повернулась к дочери Анна, так, что не спорь и делай то, что говорят. «Ты же не хочешь, чтобы с нами случилось то же самое, что и с семьей Ватчиных?»